Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь себя история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И в гостях у нас сегодня кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Павел Евгеньевич Липовецкий. Павел Евгеньевич, здравствуйте и добро пожаловать.
Благодарю. Здравствуйте.
Духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Василий Осипович Ключевский, значение преподобного Сергия, его замечательная работа. И вот, да, собственно, хочется спросить нашего дорогого гостя Павла Евгеньевича, как вообще получилось, что человек уходит от мира и влияет на весь мир? В чем вообще это влияние состоит?
Да, действительно, несмотря на то, что преподобный в начале своего монашеского пути действительно отдалился от мира, но его служение, его жизнь были таковы, что в конечном итоге от мира он не ушел, по крайней мере, не ушел в территориальном отношении. Мир был вокруг него, с миром он все время соприкасался телесно, но духовно он был от мира все-таки очень далек. Говоря о феномене преподобного Сергия Радонежского, жизнь которого от нашего сегодняшнего дня отделяет много столетий, мы должны понять, что же было особенного в его биографии, в его умонастроении, что сделало его настолько интересным не только для современников, но и для потомков. Пожалуй, это можно свести к четырем важным направлениям в жизни и характере преподобного Сергия Радонежского. И многие из этих вещей, можно сказать, происходили впервые. Если не в целом в нашей истории, то, по крайней мере, в истории нашего государства после опустошительного монгольского нашествия. Итак, преподобный Сергий Радонежский – это первый народный святой. Преподобный Сергий Радонежский – это первый святой покровитель возрождения единого русского государства. Преподобный Сергий – это святой, чье житие написал один из первых великих русских литераторов. И только в одном – преподобный Сергий был вторым. Преподобный Сергий стал вторым основателем русского монашества.
А первым кто?
Первыми были, разумеется, преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. К сожалению, их традиция гибнет в пожарах монгольского нашествия.
Ну, да, до монгольской Руси.
Да, и преподобный Сергий вынужден фактически заново основывать иноческое аскетическое житие в нашей стране.
Ну, а вот вообще примеры такие в истории есть где-то в других странах, там, я не знаю, в Савонарола, там, да, вот того, чтобы человек, который монах, уходит от мира вроде бы, да, и оказывает какое-то определяющее воздействие на всю культурную, политическую жизнь, на национальное самосознание.
Любой великий святой так или иначе оказывает влияние на окружающую жизнь. Можно уйти от мира и спасаться с Господом где-то далеко, но Господь так или иначе устрояет в жизнь святого таким образом, чтобы он на определенном этапе прошел свой путь. Если Господь уготовил человеку быть светочем миру, то, видимо, ему остается только подчиниться этому и сказать: «Да будет воля твоя».
Ну, тут, конечно, сразу напрашивается вопрос. Вы сказали про Сальванарола, но надо понимать, что он не отличался таким смирением, каким отличался преподобный Сергий. Довольно смело участвовал в государственных интригах и, откровенно говоря, требовал власти себе, был очень, мне кажется, так вот ей рад, когда, наконец, ее получил на короткое время. А преподобный, он, наоборот, удалялся максимально, но и влияние, конечно, имел и на Русь, и на русских князей просто колоссальное. В чем феномен этого все-таки, Павел Евгеньевич? Множество монахов у нас было удивительных, святых. Русь родила немало преподобных и, в общем, молитвенников, каких-то совершенно удивительных, с удивительными историями жизненными. Но в чем, на ваш взгляд, историка, да, на ваш взгляд христианина, феномен преподобного Сергия, почему именно он стал избранником Божьим? Либо это тайна, которую мы не можем постичь и не можем понять до конца?
Об этом сложно говорить, потому что душа человека, даже такого человека, как преподобный Сергий, многократно являющиеся нам свои различные стороны и в его житии, и в его поступках, в наставлениях, которые, хотя и не записаны были им, но были до нас донесены его учениками, до конца все равно человека понять довольно сложно. Но когда мы говорим о влиянии преподобного Сергия на людей, которые к нему приходили, и даже на людей, которые сейчас, спустя много столетий, перечитывают его житие или знакомиться с его биографиями, а ведь есть и такие произведения. Я думаю, что каждый человек, на каком бы уровне социальной лестницы нашего общества он ни стоял, каких бы особенностей мировоззренческих он ни придерживался, все равно может найти в преподобном Сергии что-то, что роднит его с ним. Что-то, что действительно близко преподобному Сергию. И если вот посмотреть, действительно, преподобный Сергий прошел в течение своей жизни очень разные роли и в общественной жизни, и разное состояние пережил. Вот если мы посмотрим начало его детства, он же родился в аристократической семье. Его родителями были представители боярского ростовского рода Кирилл и Мария. Бояре – это служилые сословия, люди, которые имеют достаточное обеспечение, люди, которые пользуются уважением в обществе, в котором они живут. Ну вот приходит время отрочества, и мы знаем, что родители преподобного Сергия переселяются в Радонеж. Они переходят из одного княжества в другое, меняют свою гражданственность в феодальном обществе того времени. Что сподвигло их к этому перемену места жительства? Сподвигло то, что ростовское княжество оказывается на время под контролем Великого княжества Московского, и московские наместники очень суровы по отношению к ростовчанам.
А что вообще за время? Что это за эпоха? Что там происходило?
Да.
Москва вообще в то время в каком качестве пребывала? В этой
столице? Москва, так же, как и другие крупные русские города, одно из княжеств. Мы говорим о времени политической раздробленности, когда тело некогда единого русского государства распадается на несколько десятков самостоятельных княжеств. Каждый князь чеканит монету, каждый князь имеет свое войско, каждый князь определяет внешнюю политику своего государства, иногда очень небольшого, самостоятельно. И над всем этим во время преподобного Сергия еще и давлеет грозная внешняя сила, монгольская орда, которая за несколько десятилетий до жизни преподобного Сергия прокатилась страшным погромом по Руси и покорила это государство. При этом нужно иметь в виду другую важную особенность. Несмотря на вот это разделение, все равно очень много объединял русских людей. Это один язык, это одна вера. И вот это постоянное состояние, с одной стороны, ощущение единства и родственности друг к другу, с другой стороны, политическая раздробленность, конечно, были главным фактором, определявшим жизнь населения Руси того времени.
Да, это очень интересно. И еще, конечно, феноменален уход преподобного Сергия от мира, когда они со своим братом Стефаном совершенно ушли в какую-то глушь. Чаще, это, я так понимаю, гора Маковец. Сейчас она в Сергиево-Посадском районе продолжает, собственно, быть. Но просто суть-то в чем? Что долгие годы насельником своего монастыря был один преподобный Сергий, потому что мы знаем, что брат Стефан такой жизни не выдержал, и на какое-то количество лет он все-таки ушел. И не было этих прекрасных палат, не было этих удивительных каменных храмов, не было той красоты, которую мы сейчас видим, не было крепости, ничего не было. Помощников тоже, я так понимаю, особо не было. То есть какое упорство, да, и какой характер проявил человек, который вырос, как вы совершенно правильно сказали, Павел Евгеньевич, в боярской, в дворянской семье, с достатком, с комфортом, с условиями, которые у многих не было в то время. Человек абсолютно с полной решимостью ушел жить в лес. Но это же само по себе привлекает, конечно, внимание.
Да. Говоря о решимости преподобного Сергия покинуть мир, надо отметить, что к этому решению он шел, вообще говоря, на протяжении довольно длительного времени. Мы знаем, что уже рождение и даже пребывание преподобного Сергия в чреве матери было отмечено особыми явлениями. Это записанное в житии преподобного Сергия знаменитый случай, когда младенец во время божественной литургии трижды воскричал в чреве своей матери. И в детстве преподобный Сергий тоже уже отличался большой склонностью к религиозной жизни. Но здесь нужно отметить и влияние его семьи. Судя по всему, семья преподобных Кирилла и Марии была очень благочестивая. Напомним, двое из трех сыновей их приняли монашество. А сами преподобные Кирилл и Мария также закончили свою жизнь в иноческом чине. И вот эта решимость преподобного Сергия посвятить свою жизнь Богу и пойти именно монашеским путем не только зрела в течение длительного времени, но и подвергалась испытаниям. Потому что когда дети Кирилла и Марии подросли, один из них, Стефан, вступил в брак, ушел из семьи, также, по-видимому, женившись, младший сын Петр, остался один преподобный Сергий. В миру его звали Варфоломей, и он тоже намеревался. Но родители ему не благословили этого поступка, поскольку он должен был помогать им в их старости, преодолевать их немощи. И только после смерти родителей преподобный уходит на гору Маковец. В это время, по разным подсчетам, мы точно не знаем, сколько ему было лет, но точно знаем, что было больше 20 лет. Для начала монашеской жизни в то время это уже очень поздний срок. Один из учеников преподобного Сергия Радонежского, его племянник, святитель Федор Ростовский, пришел к нему в монастырь в 11 лет. Преподобный Сергий очень долго ждал и очень поздно начал свой монашеский путь.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, Павел Евгеньевич Слеповецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии.
Да, вот здесь удивительный момент, что вот мы сейчас смотрим замечательную Троицу Сергиеву Лавру с ее различными храмами, прекрасными вокруг зданиями. Но вот, собственно, сам преподобный Сергий, когда шел в монастырь, становился монахом, у него не было какого-то проекта, да, какой-то концепции. Он, собственно, об этом и говорил своим ученикам, это есть в житии, что я здесь хотел один жить и умереть здесь один. Да, это вы потом сами ко мне пришли. Да, я этого не искал, даже даже в голове не держал. То есть как будто бы...
Амбиций не было.
Да, как будто бы это получается даже против его воли, как бы само собой, по особому промыслу Божьему к нему приходят люди. А у него такого не было. Вот я стану там светочем всей русской земли, ну это уж вообще как бы смешно. Но даже я там сделаю какой-то большой монастырь, у него такого не было идеи. Вот в чем здесь секрет, по-вашему?
Наверное, в отказе от собственной воли и великом смирении. Одно из главных монашеских добродетелей, которые проповедуют отцы-аскеты с древних времен. Действительно, преподобный Сергий удаляется и первоначально живет один. Но, по-видимому, таков был его путь, таково благословение Божие, что однажды, когда к нему начинают приходить братья, он считает себя не вправе изгнать их от себя. И таким образом складывается первая община. Что касается концепции преподобного Сергия, его намерения построить большой монастырь или изменить систему подвижничества, то и здесь все ему подсказывала жизнь, и он принимал те наставления, которые ему давал Господь. И говорил он с ним совершенно через разные обстоятельства жизненные. Когда-то это приходило от людей. Константинопольский патриарх Филофей посылает ему знаменитую грамоту и монашеские подарки с благословением ввести общежительную форму. И мы в житии видим, что Сергий принимает эти подарки и спрашивает у митрополита Алексия, как поступить, и воспринимает ответ святителя, который, безусловно, также был сторонником общежительной формы, как свое послушание. В некоторых обстоятельствах это приходило в виде сил природы. В каких-то обстоятельствах это были указания своего рода течения жизни, когда обстоятельства складывались таким образом в его отношениях с людьми или с окружающими, как шаг следующий, когда он пытается ввести общежительную реформу, но далеко не все братья готовы его принять. Когда его брат Стефан выступает против этой формы жития, тогда преподобный Сергий, ничего не произнося в ответ, просто собирается и покидает свой монастырь, основывает другой.
Да, вот удивительно, что он не вписывается в какие-то схемы такие, да, вот ведь вспомним, братья его уговаривали стать игуменом, да, принять священный сан, чтобы служить литургию и быть у них действительно руководителем, начальником. Он долго отказывается, очень долго, наотрез отказывается, и там братья какие-то экстраординарные приходилось меры принимать. Для... То есть нельзя сказать, что вот прямо преподобный Сергий, все, что ему говорили, он прям это автоматически принимал. У него вот какое-то свое такое было удивительное видение. Вот как это объяснить можно?
Преподобный Сергий вообще, будучи внешне человеком своего времени, человеком, казалось бы, понятным для окружающих, в действительности совершал такие вещи, которые были непонятны окружающим абсолютно. Он делал что-то впервые, что-то было вновь. И многие его поступки необъяснимы с точки зрения обычной логики того времени. Ну вот, например, его знаменитый отказ от митрополии. Святитель Алексий на закате своей жизни, он был старшим современником преподобного Сергия, он долго управляет русской церковью, он митрополит московский и всея Руси, ну, официальный титул у него был митрополит киевский и всея Руси, но в Киеве он к тому времени уже давно не был. И это высшая степень церковного служения, которая может быть на тот момент в нашей стране. Святитель Алексий задумывается о преемнике, и он не видит никого лучше преподобного Сергия. Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой инок не мечтает о епископском сане, ибо и апостол Павел говорит, кто епископство желает, тот добра желает. И митрополит Алексий призывает преподобного Сергия, предлагает ему занять митрополию после себя, на что преподобный Сергий отвечает, что от юности я не был златоносцем, и старости позвольте мне жить в нищете. Нестандартный ответ.
Да, ну и, собственно, само основание монастыря, ведь это же, я правильно понимаю, что это, в общем-то, было нетипично для того времени, что монастырь делается, устрояется в лесу, да, далеко от городов, от мест жительства, то есть там ни продуктов, ни помощи.
Инфраструктуры нету.
Да, ни воды, ничего. То есть это тоже какое-то было в чем-то революционное такое решение, необычное.
Это было следствие стремления преподобного Сергия к аскетическому житию. Мы говорили о том, что преподобный Сергий был вторым основателем русского монашества, ведь монашество, монахи были при преподобном Сергии, но, как правило, они концентрировались, проживали в городских монастырях, и, соответственно, аскетической жизни там не было. Но если мы посмотрим примеры из истории, как начиналось монашество, где были наиболее плодовитые в духовном отношении подвижники, это, как правило, были места пустынные, места стеснительные для тела. И, надо полагать, преподобный Сергий, будучи человеком достаточно образованным, во всяком случае, мы знаем, что он посещал школу, и школа эта находилась в Ростове. Ростовское княжество – это одно из последних княжеств на Руси, где сохранялись традиции домонгольского образования. То есть, по крайней мере, с житиями древних подвижников он был знаком. И он понимал, что городское монашество не располагает к подвижнической аскетической жизни. И, ища какого-то утешения о Господе для себя, он, по-видимому, и выбирает радонежские леса, достаточно отдаленные от ближних населенных пунктов, достаточно глухие, для того, чтобы там начать свое монашеское делание. Здесь есть еще один важный момент, на который, пожалуй, стоит обратить внимание. Монастырь-то Троицкий был основан мирянином. Преподобный Сергий приходит на Маковец, еще будучи Варфоломеем, уже после того, как они с братом срубят первую церковь, после того, как брат покинет, преподобный Сергий принимает монашество. И, говоря о смирении преподобного Сергия, первым игуменом монастыря тоже был не он, игумен Митрофан. Мы знаем о нем из жития преподобного Сергия, посещает обитель, совершает там первое богослужение и совершает постриг преподобного Сергия. Так что радонежский игумен – это был человек, который появился на Руси, восстановил монашество, но восстанавливал это монашество, с одной стороны, исходя из собственных ощущений и собственного опыта такой экстремальной монашеской жизни, а с другой стороны, учась у предыдущего поколения иноков, как бы мы сейчас сказали, заочно.
Павел Евгеньевич, не секрет, что преподобный создал, конечно, уникальную плеяду учеников и воспитал целое поколение просветителей. Вот буквально несколько слов, что это за поколение, кто были его ученики. Честно говоря, я вот только в течение многих лет, хотя, казалось бы, да, давно ходим в все храмы, и кто-то с детства, кто-то не с детства, но уже много лет как-то находишься в церкви, и все равно постепенно узнаешь, что и вот этот святой ученик преподобного, и вот тот святой, который основал там огромный монастырь, оказывается, ученик преподобного, и он тоже участвовал в каких-то исторических процессах, духовных процессах. То есть мало того, что сам преподобный, наше все, как мы, да, говорим, в духовном смысле и в смысле формирования русской государственности, мы сегодня будем еще об этом говорить, но он и удивительный плод оставил. Павел Евгеньевич, что это за люди, что это за святые? Ведь это канонизированные святые, они известны, их имена на слуху. Вот хотя бы вот самых таких вот, самых ближних его учеников, если можно, назовите, пожалуйста.
Ну, учеников преподобного Сергия, наверное, можно перечислять довольно долго.
Да, да.
И если перечислять самых ближних учеников, то, безусловно, это те люди, которые сопровождали его в монастырской жизни и те, которые стали его преемниками на игуменском посту. Во-первых, это преподобный Никон Радонежский, третий игумен Троицы Сергиева монастыря, и сотаинник, один из ближайших учеников преподобного Сергия, преподобный Михей Радонежский. Наверное, на этих двух людях я и остановлюсь, потому что если я попытаюсь перечислить тех преподобных, которые вышли из Троицкого монастыря, основав свои обители, будучи прославлены, я могу согрешить против кого-то из них, и наши радиослушатели могут меня в этом уличить, потому что вся Московская область и области, граничащие с ней, в то время это территория Великого княжества Московского и его ближайших союзников, имеют своих преподобных учеников Сергия Радонежского. И, перечисляя одних, я могу забыть о других. Тем самым огорчу слушателей из этих регионов.
То есть это десятки людей, да?
Да, это несколько десятков человек. Наверное, отвечая на вопрос вот о значении преподобного Сергия Радонежского как наставника в монашестве, нужно вообще сказать, что монашество само по себе, как духовный опыт человека, изиждется само по себе на отношениях ученика и учителя. Учитель, постигая потом и кровью, великими слезами и трудами какие-то истины духовной жизни, может их потом сообщить своим ученикам. И те сокращают свой путь восхождения к Богу. Соответственно, преподобный Сергий, будучи человеком очень ярким и чрезвычайно опытным в духовной жизни, дал очень многое тем, кто шли ему во след в духовной жизни. И, видя их возрастание, преподобный Сергий благословлял им основание собственных обителей. Таким образом, была заложена школа преподобного Сергия. Люди, выходившие из нее, оставляли своих учеников, и в связи с этим складывалась настоящая аскетическая традиция, которая и была нам известна под именем традиции преподобного Сергия Радонежского. Только около 30 монастырей основаны его учениками. А что говорить об учениках учеников, таких своеобразных духовных внуках преподобного Сергия Радонежского? Их было еще больше.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. У нас в студии Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Мы сейчас говорим об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Вернемся к вам через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева, и у нас в студии сегодня кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Липовецкий Павел Евгеньевич. Павел Евгеньевич, мы, конечно, преподобного Сергия как только не называем и собирателем русских земель, и игуменом земли русской, и духовным отцом, и отцом русского монаха, монашество. И, конечно, это все требует определенных комментариев для тех людей, которые, ну, действительно, либо очень мало слышали о преподобном Сергии, хотя, конечно, мы все слышали о нем даже из учебников истории. Никто не скрывает, что именно он благословил князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву, но это ведь отнюдь не единственный факт его, из его жития. И он глубже и больше сделал для становления русской государственности. Давайте, наверное, Павел Евгеньевич, мы вас спросим о том, что он действительно сделал, каково его масштабное значение для нашей страны, и почему действительно мы все чаще, особенно сегодня, возвращаемся к его образу, к его жизни, возвращаемся к феномену преподобного Сергия и говорим о нем как о краеугольном камне в становлении российского государства.
Здесь можно выделить несколько направлений деятельности преподобного Сергия, которые сделали его заступником и покровителем нашего единого государства. В первую очередь преподобный Сергий – это ходатай, помощник и даже заступник Великого княжества Московского. Сражение на Куликовом поле, на которое преподобный Сергий дает благословение Дмитрию Ивановичу Донскому и, как известно, отправляет ему на помощь двух своих иноков, не сколько как такие значимые боевые единицы, хотя, как оказалось потом, и это тоже будет иметь значение, сколько как символ благословения своего и неотступного пребывания, хотя бы и молитвенного, с войском, сражающимся против татар. Но преподобный Сергий приходил на помощь великому князю и в других обстоятельствах. Дело в том, что преподобный Сергий мирил часто князей, и таких случаев исследователи по житию и летописям насчитывают несколько. Приведем в качестве примера один из них. 1385 год. Сражение под Перевицком. Великий князь Рязанский Олег Иванович, извечный соперник Дмитрия Донского в политической жизни Руси того времени, разбивает московскую рать. Это 1385 год, как я уже сказал. За 5 лет до этого произошла Куликовская битва. За 3 года до этого, в 1382 году, хан Тахтамыш разорил Москву. Очень мало воинов осталось в Великом княжестве Московском. И вот теперь это поражение. Олег Иванович уже собирается идти на Москву. Он грабит несколько московских городов. И будет ли Москва столицей России, я думаю, в этот момент никто бы за это не поручился. Дмитрий Иванович отсылает послов к Олегу Рязанскому с просьбой заключить мир. И Олег Рязанский их прогоняет, даже не выслушивает. И так продолжается несколько раз. Пока к нему не приходит преподобный Сергий. Житие описывает это такими словами. «Тихими и короткими словесы и речми беседовал с ним, то есть с князем Олегом, о пользе душевной и о молитве, и о любви. Князь же великий Олег, приложи свирепство свое на кротость и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в рот и рот. Война закончилась благодаря беседе преподобного Сергия». Мы не знаем, что конкретно он говорил, но эффект от его слов, от общения с ним был значительный.
Ну, вот это удивительная вообще вещь, потому что, ну, вот так если разобраться, вот вы говорили, раздробленность, да, то есть каждый князь достаточно самостоятельно имеет значение, свое войско, свои планы, свои какие-то идеи, да, насчет себя и своего удела. И тут какой-то монах к нему приходит, ну, конечно, о нем слышали, но ну и что, ну, монах, и уговаривает его, что вот ты подчинись там московскому князю, с какой стати, да, то есть вообще удивительно.
Ну да, такой тонкий момент, дипломатия такая.
Да, и совершенно нестандартная такой, да, дипломатия, вот как все-таки это, как это удавалось преподобному Сергию, неужели такой авторитет он уже заслужил в то время?
Либо духовная сила. производил ошеломительный такой вот эффект.
Начнем с того, что о подчинении речь не шла. Княжество Рязанское еще более 100 лет будет независимым. Оно войдет в состав единого русского государства, сформировавшегося вокруг Москвы.
Ну, тем не менее, все равно.
Да. Гораздо позже. Да. Вот. Не стоит забывать, что, может быть, государства были разные, что воевали часто между собой. И, как я уже сказал, Олег Рязанский был главным соперником, очень талантливым для Дмитрия Московского. Но вера православная всех была одна. И как мы сейчас почитаем в лике святых Дмитрия Ивановича, так ведь был прославлен и Олег Иванович, просто об этом во всероссийском масштабе известно гораздо меньше. Преподобный Сергий продемонстрировал, по-видимому, рязанскому князю разрушительность войны православных христиан между собой с одной стороны, показал перспективы дружбы, а, возможно, и союзы между собой. Ведь действительно после этой беседы был заключен династический брак. Дочь Дмитрия Ивановича вышла замуж за сына Олега Рязанского, и между княжествами был мир больше 100 лет. По-видимому, не только слова преподобного Сергия, но еще и его молитва стяжали благословение Божие на добрые отношения между двумя княжествами. Из врагов они превратились, по крайней мере, в добрых соседей.
А преподобный к нему пешком пришел, да? Это же довольно далеко все-таки Рязань.
Есть разные представления о способах передвижения преподобного Сергия. Житие обычно говорило, что он путешествовал пешком. Но есть изображение преподобного Сергия на иконах с клеймами, довольно древнее, где он изображается верхом. Ну, по-видимому, может быть, иконописцы по-своему воспринимали, а, возможно, имели какие-то сведения.
Павел Евгеньевич, но в целом вот эта деятельность преподобного, консолидации земель вокруг Москвы, она была чем обусловлена? Ведь тогда Московское княжество не было столь влиятельным, да, каким стало впоследствии. Почему именно вокруг Москвы? Как вы думаете, какая здесь была задумка преподобного? Уж явно он не был каким-то, да, теневым таким вот кардиналом серым, который делал какие-то вещи в угоду кому-то. Мы это видим по его житию. Он был совершенно лишен поиска разного рода выгоды. Он занимался исключительно поиском воли Божией и жил по ней. Вот если рассматривать его действия в отношении примирения, да, князей, собирания земель вокруг Московского княжества в контексте все-таки его духовности, его святости, его образа жизни, его мышления, какая у него была цель?
Скорее всего, он действовал в первую очередь как миротворец. И Великое княжество Московское в то время, уже все-таки выдвигавшееся на первый план среди русских земель, вполне возможно, оно было для него тем, той возможностью водворить мир на русской земле, вернуть ей единство. Именно поэтому преподобный Сергий становится не только заступником Великого княжества Московского, не только примирителем князей, но еще и сближается с самим Дмитрием Ивановичем. Ведь преподобный и Дмитрий Донской, и другие его родственники часто посещали преподобного Сергия. Мы даже из жития можем проследить несколько больших визитов и Дмитрия Донского, и Владимира Андреевича Серпуховского, того самого князя, который командовал засадным полком во время Куликовской битвы. Преподобный Сергий крестит одного из сыновей Дмитрия Донского, Юрия Звенигородского, будущего строителя Троицкого собора, Лавры. Преподобный Сергий свидетельствует завещание Дмитрия Донского. В конце концов, уже по своей смерти преподобный Сергий покровительствует роду Рюриковичей, ведь зафиксировано как одно из чудес – это рождение великого князя Василия III по молитвам преподобного Сергия. Великий князь Василий III был сыном Ивана III, собирателя русских земель, и Софьи Палеолог, знаменитой внучки византийского императора, вышедшей замуж за русского князя. У них довольно продолжительное время не было детей, и вот в конце концов Софья отправилась пешком в паломничество в Троицкий монастырь и в Слободе Клементьевское, сейчас это один из районов Сергиева Посада, ей было видение. Старец, в котором она опознала Сергия, нес младенца и, подойдя к ней, внезапно закинул ей его за пазуху. Через некоторое время она узнала, что действительно носит под сердцем ребенка. Этим ребенком оказался будущий правитель русского государства.
Да, здесь можно было бы еще один важный момент отметить. Вот отец Павел Форенский об этом пишет, что, собственно, преподобный Сергий отошел ко Господу за примерно 60 лет до окончательного падения Константинополя, Византии. Да, и то есть вот этот не мог он не ощущать преподобный вот того, что православная империя, главное в мире, она вот близится к закату, а тем более, что его связи с Константинополем и с патриархами были достаточно тесными, вы уже это отмечали. Вот как вы думаете, не было здесь какое-то уже такого предвидения большой истории, да, вот значения, будущего значения русского государства как хранительница православия? Могло быть что-то здесь вот связано именно с закатом Византии?
Господь многое открывает из прошлого и будущего своим праведникам, но праведники делятся с нами этим только когда это способствует нашему спасению. Преподобный Сергий ни о чем подобном своим ученикам и, как следствие, нам не говорил.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавреньева. В студии у нас Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Сегодня мы говорим о том, почему возник вообще феномен преподобного Сергия, если можно так задавать вопрос, но по большому счету нам всем, конечно, важно и интересно поговорить о том, что именно сделал преподобный как собиратель русских земель, что он сделал для становления русской государственности. Павел Евгеньевич сейчас подробно рассказывал о том, как преподобный примерял князей, что он делал для консолидации русских земель московского, вокруг московского княжества. Павел Евгеньевич, этот час наш уже потихонечку подходит к концу, и, конечно, хочется еще раз вернуться к масштабу личности преподобного и спросить вас, что пример преподобного Сергия, его жития, его взаимоотношения с русскими князьями, его вклад в развитие русской государственности, что это сейчас для нас, какое значение это имеет для нас, почему современному человеку важно это знать, важно это изучать, знать не только эту страницу истории, но и многие другие, но все же мы сейчас уделяем особое внимание именно преподобным, именно Троице Сергиевой Лавре. Давайте вот поговорим о том, что это значит для современного человека, почему это важно и нужно сегодня.
Я думаю, что изучение личности преподобного Сергия, как и исследование прошлого в целом, никогда нельзя оставлять, потому что тот человек, который не знает своего прошлого, скорее всего, лишится своего будущего. И говоря в нашей сегодняшней передаче о жизни и делах преподобного Сергия, мы увидели, что он оказался востребован, оказался близок людям своего времени практически во всех сторонах жизни. И в религиозной, и в политической. Он был тем ориентиром, на который шли его современники. Он был им всем близок. И через вот этот заряд нравственной жизни, заряд беззаветного служения Отечеству, хотя, казалось бы, иноческий подвиг, максимальное отстранение от мира должно способствовать другому, преподобный Сергий вдохновил людей, которые шли за ним на протяжении поколений. И сегодня, глядя на самих себя, даже этого не подозревая, мы можем найти плоды трудов преподобного Сергия. Единое государство, прославленные монастыри с их невероятным культурным наследием, основы любви к родине. Во всем этом принял участие преподобный Сергий. И преподобный Сергий, уйдя в мир иной много столетий назад, оказался очень близок к нам через итог своих дел. И в какой-то степени он до сих пор живет у нас, даже если мы об этом ничего не подозреваем.
Ну вот мы сейчас действительно живем в условиях фактически военного времени, и вот в этом смысле, конечно, то, что произошло перед Куликовской битвой, тоже для нас какой-то пример, да, ведь, собственно, совершенно неочевидно было решение преподобного Сергия поддержать Дмитрия Донского, тем более дать двух своих иноков в качестве воинов, как это отображено на многих иконах и в письменных свидетельствах. Вот откуда такое решение, откуда вот такое вроде бы в человеке, ушедшем от мира, таком действительно выступающем за мирное решение всех вопросов, а вот именно понимание значения этой битвы. Историки могут о ней спорить, но вот Ключевский, например, наш великий историк, говорит, что там произошло рождение русского национального самосознания, да, на Куликовском поле, что там, собственно, истоки русской государственности, да. Вот как это произошло, благословение Дмитрия Донского на Куликовскую битву и вот все этому сопутствующее?
Неочевидным решение поддержать свою родину во внешнеполитическом конфликте может казаться нам только из сегодняшнего дня. Для людей того времени вопроса не стояло. Будь ты крестьянин, монах, князь, вот это твои братья, вот люди, которые разговаривают с тобой на одном языке. Вот люди, исповедующие с тобой одну веру. А вот враги, которые завтра могут прийти, сжечь твои города, твои села, убить твоих родственников. Поэтому для преподобного Сергия ответ на вопрошание Дмитрия Ивановича был четкий и очевидный. Преподобный Сергий спросил, может ли Дмитрий Иванович избежать конфликта. Сделал ли он все для того, чтобы этой войны не произошло? Дмитрий Донской сказал, что сделал все. Тогда преподобный Сергий благословил его, обещал за него молиться и сказал, что Бог будет с ним. Поэтому здесь все, в общем-то, довольно очевидно.
И дал двух своих иноков, да, все-таки. Это не, да, разумеется, необычно.
Эти иноки были в прошлом из воинского сословия, то есть обращение с оружием для них не было новинкой. И именно поэтому преподобный Сергий благословляет их на вот такой ратный подвиг.
Павел Евгеньевич, в начале нашей программы вы сказали про житие преподобного Сергия. А кто его написал? Откуда мы, собственно, знаем, как жил преподобный, благодаря кому мы знаем такие интересные, важные, нужные подробности из жизни преподобного?
Преподобному Сергию, можно сказать, очень повезло с тем человеком, который взялся описывать его жизнь. Ну, поскольку мы знаем, что судьбы и везения как таковых не существует, а на все есть воля Божья, то, конечно, нужно познакомиться с человеком, который, видимо, по промыслу написал житие преподобного Сергия. Это преподобный Епифаний Премудрый. Об этом человеке мы знаем, что родился он около 1420 года, получил прекрасное по тому времени образование, как и преподобный Сергий, он учился в Ростове, учился в знаменитом ростовском Григорьевском затворе. Это особый монастырь, который славился своей ученостью. Потом путешествовал, судя по всему, по православному Востоку. Он знал греческий язык, он знакомился с текстами отцов в оригинале. И вот такой блестяще образованный деятель, а из жития мы знаем, что он прекрасно знал и отцов, и Священное Писание, он оказывается, в конце концов, в Троицком монастыре и воспитывается преподобным Сергием. Свое житие преподобного Сергия Епифаний Премудрый писал на собственном опыте. То, что он сам слышал от преподобного Сергия, об этом он заявляет в предисловии к житию, и на материалах опроса тех людей, которые знали преподобного Сергия. То есть это максимально, как бы сейчас сказали, фундированный текст. С другой стороны, преподобный Епифаний – это прекрасный литератор. Когда читаешь житие преподобного Сергия, оно снабжено таким количеством мелких деталей, как бы сейчас сказали, сочных подробностей, что невозможно остаться к ним равнодушным. Именно благодаря преподобному Епифанию Сергий Радонежский во многом предстает для потомков не просто как человек, сошедший с иконы. В нем в житии нет шаблонов. Житие максимально проникнуто и небезразличием к преподобному Сергию и литературным талантам. Когда преподобный Сергий оказывается в сложном положении, ты вместе с преподобным Сергием прочувствуешь это положение. Когда наконец-то наступает облегчение, ты вместе с преподобным Сергием воздаешь хвалу Богу. Приведу один пример, связанный с недовольством, а по сути бунтом со стороны монахов против своего игумена во время устроения общежительного монастыря. Преподобный Сергий в рамках общежительной реформы монашества запретил братьям покидать стены монастыря для поиска пропитания. И вот в какой-то момент хлеба в монастыре не осталось. Братья голодали день, второй, третий, а потом пришли к игумену для того, чтобы сказать ему свое, высказать ему свое осуждение. Один из монахов возроптал тогда на преподобного, поскольку братья уже два дня ничего не ели, не имея еды, иноки возмутились и пришли к Сергию, ругая и понося его. «У нас хлеб заплесневел. Все мы смотрели на тебя, слушались и поступали так, как ты нас учил. А теперь из-за этого мы умираем от голода. Завтра мы уйдем отсюда туда, где жить лучше, и не вернемся, потому что мы не в силах терпеть здесь лишение и нищету». Потом преподобный Епифаний описывает достаточно продолжительно, как преподобный Сергий увещает братья, уговаривает, приводит аргументы из Священного Писания, из предания святых отцов. Но главный смысл его речи, и ты это чувствуешь, ну, давайте еще немножко потерпим, Господь не оставит, надо на Него уповать. И вот Сергий еще не успевает закончить свою речь, как привратник говорит о том, что подошел обоз с хлебами. Казалось бы, ну, подошел обоз с провизией к монастырю, кто-то послал. Но автор жития описывает этот обоз таким образом, что ты понимаешь, нет, это послал не человек. А хлебы были теплыми и мягкими, как будто только что испечены, и на вкус чудесно сладкими, медвяными, как если бы они были пропитаны медовой сладостью и ароматом. И далее описывается эта еда, что ты под конец чтения этого фрагмента сам начинаешь едва ли не чувствовать запах этой еды. И где в окрестностях Маковецкого холма можно было найти печи, способные испечь такое большое количество хлеба? Преподобный Епифаний не говорит нам это напрямую, но внимательное чтение его жития объясняет. Это Господь послал преподобному помощь в виде хлебов.
Мне кажется, еще очень важно вспомнить о самом посвящении монастыря, да, Святой Троице. Все-таки это было, ну, нетипично, по-моему, для того времени, не характерно. Вот в чем тут была идея преподобного Сергия, и как вообще это в голову такая мысль ему пришла о таком посвящении?
Да, на Руси до преподобного Сергия редко называли храмы в честь Пресвятой Троицы. Ну, в житие уже помянутого сегодня преподобного Епифания дается разгадка этому событию. Стефан, брат преподобного Сергия, предложил назвать первый храм новой обители по образу троичного восклицания преподобного Сергия в чреве матери. Преподобный Сергий трижды воскричал, и Святая Троица тоже, вот число три совпадает. Так и родилось название посвящения первого храма.
То есть преподобный Сергий опять по послушанию все сделал, спросил брата, как он предложил, так и сделал.
А можно и так сказать.
Да, но ведь потом это было некое осмысление, мне кажется, да, в самих словах преподобного Сергия.
В дальнейшем, конечно, увидели особый промысел в наименовании монастыря именно Троицким. Монастырь сам стал самым известным сначала в Московском княжестве, а потом и на территории всей Руси. И весьма символично, что главный духовный центр этого монастыря посвящен Пресвятой Троице, Богу, и одновременно свидетельствует об одном из главных догматических положений нашей веры о троичности Бога.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. И в этом часе с нами был Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. У микрофонов были архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Павел Евгеньевич, мы вас от всей души благодарим за этот глубокий исторический экскурс сегодня в жизнь преподобного Сергия, в истории основания Троицы Сергиевой Лавры. Ждем вас в нашей студии. Пожалуйста, приходите. Спасибо огромное. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Лавра. Духовное сердце России.